Братья и сестры, приветствую вас. Хочу пригласить, чтобы мы, вставшие на наши ноги, поклонились Богу перед тем, когда будем слушать Его Слово. Отец наш, во имя Господа нашего Иисуса Христа, Спасителя, Искупителя, дивного и верного ходатая, мы склоняемся пред лицом Твоим и просим, чтобы Ты благословил нас на это время, когда мы будем слышать Слово Твое. Мы признаем, Господи, что это непогрешимое, святое, чистое, богодухновенное, истинное, достаточное Слово, которое спасло нас, которое открыло нам Тебя, которое открывает нам жизнь, настоящую и будущую, дает нам силу следовать за Тобою. В этот воскресный день мы снова хотим, Господи, слышать Твой голос, Твои истины, чтобы назидали нас, укрепляли нас в вере, чтобы нам было благословение Твое, ниспослано силой Духа Святого, чтобы Слово Твое касалось сегодня каждого, кто сегодня находится здесь, на этом месте, кто слушает нашу трансляцию, кто смотрит нас в интернете, Господи, благослови детей Твоих и укрепи, и те, кто не во Христе, кто не знает Тебя и слушает Слово Твое, чтобы они смирились перед Тобой, покаялись и обрели вечную жизнь. Благодарим Тебя, Господи, что Ты живой Бог, Ты среди нас, и Ты незримо присутствуешь. Пусть Твоя благодать, милость и мир пребудут с нами во имя Христа Иисуса. Аминь. Пожалуйста, присядьте. Я хочу, чтобы мы сразу вместе прочитали достаточно большой отрывок. Первое послание Иоанна, 4 глава. Прочитаем первые 13 стихов. Откройте, пожалуйста, со мной этот текст. Первое послание Иоанна, 4 глава, читаем с 1 стиха. «Возлюбленные, не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они. Потому что много лжепророков появилось в мире. Духа Божия и духа заблуждения узнавайте так. Всякий дух, который исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, есть от Бога. Всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не есть от Бога, но это дух Антихриста, о котором вы слышали, что он придет и теперь есть уже в мире. Дети, вы от Бога и победили их, ибо тот, кто в вас, больше того, кто в мире. Они от мира потому и говорят по-мирски, и мир слушает их. Мы от Бога. Знающий Бога слушает нас, кто не от Бога, тот не слушает нас. Посему-то узнаем духа истины и духа заблуждения». Возлюбленные, будем любить друг друга, потому что любовь от Бога. И всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь. Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. Возлюбленные, если так возлюбил нас Бог, то и мы должны любить друг друга. Бога никто никогда не видел. Если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает, и любовь Его совершенно есть в нас. Что мы пребываем в Нем, и Он в нас, узнаем из того, что Он дал нам от Духа Своего. Сегодня мы заканчиваем вот этот вот кратенький такой обзор понимания Духа Святого. Я очень благодарен Богу, что у нас была возможность снова освежить в нашей памяти, для некоторых просто познакомиться заново с Духом Святым, что это за божественная личность, насколько Он славный, насколько Он реальный, насколько Он благословенный, насколько Он потрясающе близок к нам. Он реально с момента спасения живет внутри нас, обитает в нас. И говоря о Духе Святом, мы говорили с вами о том, что Он божественный, Он автор послания, Он живая реальная личность, Он тот, кто приводит людей к покаянию, Он тот, кто работает в этом мире настолько могущественно, всеобъемлюще, что ничего не сокрыто от Его очей, ничего не утаено от Его взора. Мы говорили о том, что Дух Святой не просто спасает верующих, ведет к Иисусу Христу. Живя в нас, Он освящает. Преобразовывает нас в образ, подобие и характер Христа. Сегодня мы сделаем некий тест или проверку, или исследование, как нам видеть Духа Божьего, настоящего, реального, святого, от духа заблуждения или от духов заблуждения, которые сегодня в мире просто кишат. Есть немало историй, одни правдивые, другие, мне кажется, похожи где-то на анекдот, но начну с правдивых историй. Когда я уверовал, у меня лично был первый вопрос, почему я оказался в евангельской церкви? Почему среди евангельской церкви оказался именно в этой деноминации? Потому что когда стал обращать внимание на других верующих, они в эту церковь ходят, а в эту не ходят. А когда ты пересекаешься с ними и общаешься, они говорят, у нас правильнее, чем у вас. И одни говорят, у вас нет Духа Святого, потому что у вас нет тех или иных проявлений, которые якобы в Писании сказаны, что должны быть в каждом верующем. Меня это заинтересовало. Прошло несколько лет, наверное, и я инициировал такую встречу со служителями церкви, вот другой деноминации, где утверждают особо, не знаю, одухотворенные верующие, верующие, еще их можно назвать святые высокого накала, которые могущественны в слове своем, в силе. Вот я составил несколько вопросов, которые меня интересовали. Один из них был следующий. Послушайте внимательно. Я спросил, скажите, если ваши откровения и видения, которые к вам приходят, как вы говорите, от Духа Святого, будут в чем-либо противоречить Священному Писанию, чему вы отдадите предпочтение? На что вы будете опираться? Что для вас будет по-другому авторитетней? Даже не задумываясь, говорят, конечно же, откровению. То есть то откровение, которое пришло не через слово, и то, которое откровение противоречит слову, они отдают ему предпочтение. Вы знаете, передо мной были не новообращенные мальчишки. Передо мной были взрослые мужчины, которые, как мне казалось, лет по 30-40 уже христиане. И я очень сильно насторожился. Я даже не исследовал, хотя я не мог исследовать, сам будучи еще почти новообращенным, этот вопрос, каким образом, да, этот путь откровения, как он приходит, чтобы это все исследовать. Но, повторюсь, то, что меня очень сильно насторожило и убедило меня в том, что через Писание нужно понимать Бога, жить Богом, исследовать за Богом. С тех пор и до сегодняшнего дня я полностью убежден и хочу, чтобы это убеждение было у нас. Есть то, что я говорил, истории, которые похожи реально на анекдот, но их рассказывают как настоящие истории, когда какому-то из этого движения приходит откровение, он походил в церковь, человек, ему приходит откровение, он присмотрелся, парень, на какую-то сестру, потом узнал, где она живет, приходит домой, звонит ей в дверь и говорит: «Дух Божий мне открыл, что ты должна стать моей женой». Она говорит: «Ой, очень интересно. А я сейчас пойду у мужа спрошу». Теперь из настоящих историй. Пророки выходят за кафедру или в личной беседе могут подойти и сказать: «Бог мне открыл, что ты должен развестись со своей женой или ты должна развестись со своим мужем». И эти люди безропотно подчиняются. Или Дух открыл, что ты должен уехать из этого города и в другой город, или оставить эту работу и переехать в другое место, найти себе другую работу, или эмигрировать. И вот собирательно, когда ты смотришь на все эти истории, после которых люди реально страдают, потому что подчиняются ложным духам, которые явно противоречат Священному Писанию. Я удивляюсь, знаете чему? Что большинство людей не покидают этих общин или этих деноминаций, которые абсолютно однозначно лживые. И вот сегодня наша задача будет на основании этого отрывка посмотреть на 4 таких теста или исследования, как мы можем видеть реального Духа Святого, истинного Бога, который действует в этом мире, Дух истины, Дух мира, Дух любви. И ложных духов, которые сегодня в мире существуют, и существуют для одной простой цели – увести людей в ад. запутать мозги, сбить с толку, опустошить духовно возрожденных людей или сделать их бесполезными для церкви и на этом этапе держать их под каким-то своим контролем. Итак, если вы помните наш текст, Иоанн пишет: «Не всякому духу верьте». То есть это повеление, это приказ. Другими словами, не будьте наивными. Все, что приходит вам в голову, все, что говорят вам якобы из Писания, но вы не проверили, правильно ли здесь истолкован тот или иной текст. Не верьте, не спешите верить. Я посмотрел в греческом языке это слово «испытывать духов», оно достаточно сильное слово. Это слово, которое указывает на тщательнейшее исследование. Это придать скрупулезной проверке. Это обращать настолько пристальное внимание, что нужно просто под микроскопом рассматривать. И некоторые тексты, которые я хотел бы предложить, вот, которые в разных контекстах используются, вы поймете, насколько это сильное слово «испытывать» или «исследовать». 1 Коринфянам 3:13 апостол Павел пишет о таком моменте духовной жизни христиан, что, послушайте, каждого дело обнаружится. То есть речь идет о том, каждый христианин однажды в конце своего пути, когда он предстанет пред Богом, его дело, его жизнь, его мотивация, его намерение, все, из чего он созидал Царствие Божие, обязательно проверится или исследуется. Понимаете, мы с вами живем в таких условиях, что никто из нас не может под корку залезть. Даже доброе дело, которое мы делаем, там может быть недобрые мотивы, чтобы выставить себя, чтобы заработать себе преимуществ каких-то и многих других разных вещей. Так вот, что он говорит? «В день, ибо тот день, определенный день, день суда, покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытает дело каждого». И вот это вот слово «докиматсо» испытает, испытывать, исследует дело каждого, каким оно есть. Если прочитать весь отрывок, то мы увидим, что там речь идет о том, что огонь, который будет опалять все, что будет попадать на этом конвейере, на этой ленте. Сено, солома, дерево, бумага, пластик, поролон, пенопласт, камень, серебро, золото. И вот несгораемые материалы, они пройдут через огонь. Сгораемые тоже пройдут, но они сгорят. И вот Павел использует это слово «докиматсо» – исследовать. Огонь – это тот тест. В данном случае через огонь Бог проведет всю жизнь христианина, чтобы шлаки и грязь удалить, отсортировать, а чтобы воссияло чистое, чистое золото или чистое серебро. Еще один интересный текст. 1 Тимофею 3:10. Павел, когда говорит Тимофею, молодому служителю, церкви были молодые, и желающих претендентов быть пасторами или диаконами было достаточно много, но вот что он говорит. Прежде чем ставить на служение диаконов, испытывать. Нужно испытывать достаточно под нагрузкой в разных ситуациях и потом ставить на служение. Еще один текст с этим же словом. 2 Коринфянам, 8 глава, 22 стих. Павел говорит о неком брате, не называю имя, которого он рекомендовал в служении. И вот что он говорит. Испытанный брат. Очень интересно. То есть я рекомендую этого человека, потому что в разных обстоятельствах я видел его, и он проверенный. И он под нагрузкой или под какими-то другими обстоятельствами, в вопросах финансов, в вопросах женщин, в вопросах власти, в вопросах искренности, честности, в вопросах посвященности. Это нужно время. И он прошел через все это, и я даю ему характеристику. Он испытан. Вот это слово использует Иоанн. Не всякому духу верьте, но испытывайте их. Почему их нужно испытывать? Ответ в тексте. Потому что много лжеапостолов и антихристов пришло в мир. Мы недавно говорили в определенной группе, да, вот о таких вещах, что до пришествия Христа в Ветхом Завете вопрос духовного влияния, злого влияния на мир был минимальным. Он был. И заметьте, как только приходит Христос, буквально на каждой странице мы видим, что злые духи просто вселяются в людей. Сам сатана атакует Христа, он искушает его, он ходит по пятам, он даже пробирается через апостола Петра для того, чтобы остановить Иисуса и не идти на Голгофу, везде и всюду. То есть, другими словами, с первого века и по наши дни засилие злых духов настолько активизировалось и умножилось, что сегодня количество религий, разных течений, философских направлений вводит в головокружение, и люди не могут разобраться, где истина. Поэтому уже в то время Иоанн говорит о том, что много лжепророков, много антихристов появилось в мире. Теперь посмотрим, как испытывать. Что нам текст, что Дух Божий говорит нам о том, как нужно испытывать. Итак, четыре теста или четыре проверки для того, чтобы выявить Духа истины, Духа Святого, Духа Божьего, Духа заблуждения, Духа сатаны. Итак, первый тест. Первый тест – это отношение, скажем, людей, духов, чего угодно. Это, в общем, отношение к личности Иисуса Христа. Иоанн начинает во 2-3 стихе так. «Духа Божьего и духа заблуждения узнавайте так. Всякий дух, который исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, есть от Бога. А всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не есть от Бога. Но это дух Антихриста, о котором вы слышали, что он придет и теперь есть уже в мире». Ради объективности давайте вспомним, что сатана, что его имя значит враг, противник, он всегда атакует личность Христа. Если вы заглянете в историю церкви, вы увидите, что очень много церковных соборов было посвящено борьбе, чтобы отстаивать личность Иисуса Христа. В чем или вокруг чего были атаки? Самая первая атака на личность Христа была в том, что он не божественный. Что Христос – это суперчеловек, это подобие ангела, это что-то величественное, превосходящее человека. Но, говорили еретики, он не Бог. Поэтому много лет и даже веков церковь потратила на то, чтобы утвердить божественность Христа. Теперь подумайте, почему сатана заинтересован в этом? Если не одну крайность он избирает, грубый атеизм, просто выключает у человека сознание, Бога нет. Все, мы биомасса, мы живем, функционируем здесь определенное время, наша батарейка разрядилась, умерла, и все, нас нет, мы исчезли. Те, кого не удается в эту ложь вернуть, он другую крайность избирает. О, веру в Бога, веру в богов, какая разница? Лишь бы была вера в твоем сердце. Веруй на своих условиях. Избирайте между двумя этими крайностями, и здесь люди в ад попадают. Заберите этот краеугольный камень изучения о том, что Христос – единственный путь и Спаситель, и Искупитель Божественный. Все рушится. Все рушится. Поговорите с людьми, а если у вас был такой опыт общения с ними, набожными и религиозными, которые верят, ну, может быть, не знаю, какие-нибудь другие восточные верования. Они искренне делают все, чему их учат. Но это искреннее заблуждение, в котором или на котором базируется их личное преимущество. Делай много, делай постоянно, делай настолько часто все это, что-то. И тогда, может быть, там, где-то, по каким-то причинам тебя взвесят и определят, где ты будешь. Я уже не говорю, насколько страшная туманная жизнь, когда ты движешься ночью в тумане без фар, и не знаешь ни поворота, ни пути, ничего. И там где-то, когда-то что-то может быть. Насколько это условно и сослагательно. Это страшно. Христианство, оно включает свет. И этот свет Христос. Повторюсь, заберите Христа из доктрины спасения, никакого смысла спасения быть не может. Он Бога-человек. Вот о чем Иоанн говорит. Всякий, кто исповедует, что Христос, пришедший в теле, то есть Мессия, Бог, живущий в теле, есть от Бога. Потому что только Бог, чистый, святой, может умереть за нечистых и порочных. Только Бог может подъять на себя грехи всех поколений в прошлом до пришествия Христа и в будущем после труда и служения Иисуса Христа. Что делает дух заблуждения? Он все это берет и искажает. Повторюсь, если исторически невозможно Христа убрать, то они говорят, да, Он был, но Он не Бог. Это катастрофа. Вот несколько текстов. 1 Иоанна, 2 глава. С 22 стиха. Кто лжец, Иоанн говорит, если не тот, кто отвергает, что Иисус есть Христос или Мессия? Отвергает, это категорически сопротивляется. Категорически бунтует. Иоанн называет таких, это антихрист, отвергающий Отца и Сына. Всякий, отвергающий Сына, смотрите, не имеет Отца. Если кто-то думает попасть на небеса, минуя Сына, никогда туда не попадет. Потому что Отец и Сын – это одно. Отец посылает Сына. Замысел Отца был в том, чтобы через Сына совершить искупление. Сын – наивысшая, самая яркая личность во Вселенной. Всю славу, которому Отец отдал. Поэтому всякий, кто отсекает Христа от Отца, он не имеет Отца. А исповедующий Сына, то есть, вот это интереснейшее тоже греческое слово «исповедующий», «хомологео», говорит то же самое. Говорить о Христе не из позиции того, что я понимаю о Нем, а именно то, что Дух Святой открывает о Христе, что Он есть вечный, новоплощенный, умерший, воскресший, вознесшийся, обитающий сейчас одесную Отца, ходатайствующий. Вот все в совокупности есть исповедание. То есть говорить о Христе то же самое. Иоанн заканчивает, имеет Отца. Исповедующий Сына имеет Отца. Во втором послании Иоанна, 7 стих, если вы перечитаете все его послания, он снова просто заряжен вот этим сопротивлением против ложных духов. И он здесь пишет, «Ибо многие обольстители вошли в мир, не исповедующие Иисуса Христа, пришедшего во плоти. Такой человек есть обольститель и антихрист, или враг Христа». Так вот, говоря о духе лжи или сатанинском духе, он никогда не будет учить людей, что спасение только в Иисусе Христе. Подумайте о себе. А я думаю, что у каждого из вас был хоть раз когда-то вопрос, будучи верующих, является ли Иисус настоящей личностью, божественной? Если такие сомнения приходили к вам в голову, знайте, откуда источник приходит. Вот почему огромное количество религий сегодня, они пытаются затушевать личность Христа. Сатана пытается затенить Христа, если в религии, в христианском движении, другими личностями. Поставить впереди Марию, например. Обложить алтари ангелами, святыми апостолами, пророками, какими-то посредниками, Николаями, Пантелеймонами, Матронами, кем угодно. Затушевать Христа настолько далеко, чтобы люди были сосредоточены на ком угодно, только не на Христе. И люди, ходя в такие храмы, церкви, напрасно тратят время. Там явная ложь. Там нет истинного Христа, который спасает. Там есть все, кроме Христа. Христос просто как витрина для того, чтобы люди понимали, что это не буддийский храм или не мечеть. исламское, это христианство. Но даже внутри самого христианства есть очень много лживых течений, которые уводят людей в сторону. Сатана может другими религиями покрывать Христа. Я уже упоминал о восточных философиях, конфуцианство, буддизм, ислам, индуизм и многие другие. Они как бы не отрицают Христа, они говорят, он один из наших. Только этот наш был раньше или наш был позже. Ваш хорош, но недостаточно. Улавливаете? И вот как бы там ни было, вот этот неустанный труд сатаны, он всегда будет направлен на то, чтобы атаковать личность Христа. И если ему это удается, он достиг своей цели. Но я вам больше скажу. Для него наивысшая победа в том, когда он христиан из церкви просто забирает и обольщает. Помните, недавно в нашей церкви у нас был человек, который перестал верить, что Иисус Христос – это Мессия, что Он истинный Бог. И стал говорить чушь, абсолютно еретическую чушь. Я не буду повторяться, но просто что меня настораживает? Человек давно был в христианстве. Какой-то вирус пришел в его жизнь. А сегодня люди, которые смотрят проповеди, читают книги, они не ставят этих сеток москитных, чтобы голова была чистая. Глотают все подряд. Сюда залетает абсолютно все. Бесконтрольно. И где-то зацепил. И аргументы такие были. Если Христос Бог, то почему Он призывает к тому, что нужно Его любить больше, чем родителей, чем детей? Что это за эгоизм? И вот на этой платформе выковыривают из контекста разные тексты и говорят, нет, такого не может быть. Еще больше и глубже. Как Христос может общаться с демонами, и демоны, которые просят о том, чтобы пошли нас в свиней, Он говорит, ну хорошо, ладно, идите. Как такое может быть? Это не божественный. И многие другие тексты, которые люди берут, и сатана красиво их обрабатывает, подает в ложном свете. Люди проглатывают и улетают. Так, первая атака – это Христос. Это личность, против которой работает сатана. Дух Святой, он работает абсолютно по другим характеристикам, по другим категориям. Христос, уходя с земли, он сказал, помните, «Я уйду, но придет Утешитель, и вот его будет главная функция. Он прославит меня. Он прославит меня». Иоанна 16 глава 14 стих. Все, что делает Дух Божий, он не искажает личность Христа. Он не затушевывает личность Христа. Он не умаляет личность Христа. Он возвеличивает личность Христа. Я удивляюсь, общаясь с ортодоксальными некоторыми христианами, когда говоришь «Христос, Иисус, Мессия, Спаситель», людей начинает раздражать. «Да сколько можно говорить об Иисусе Христе? Хватит! Подождите! Что значит «хватит»? Бог для них, да, Бог. Но понимаете, насколько слово «Бог» – это абстрактное понятие? Есть Бог мира сего, есть боги, а у нашего Бога есть конкретное имя – Иисус Христос, который пришел в теле, который открыл Отца. И сразу же понятно, что за этими людьми стоит, или кто стоит, или кто стоят. Духи-обольстители, Дух Святой все направляет к личности Христа. Друзья, вот почему Писание – фундаментальный и необходимый фактор, по которому мы можем с вами делать вот эти вот тесты. Пусть рассказывают истории что угодно. В космос они летали, в астрал выходили, 4 или 5 каких-то там возможностей духовного выхода там во Вселенную или еще чего-нибудь. О, поаплодируйте этим людям. И одновременно посочувствуйте. Потому что все, что вне Писания, это есть ложь и заблуждение. Это опаснейший путь по которому человек слетает с этих рельс или с этих катушек, и фильм его жизни просто превращается в безобразие какое-то. Еще один текст хочу прочитать. 1 Коринфянам, 12 глава, 3 стих. Очень интересно, Павел пишет, смотрите, в разных посланиях, но в одно и то же время церкви были атакованы с разных сторон. И проблема была одна и та же. Влияние ложных духов на церковь, на верующих людей. Смотрите, что он говорит. «Сказываю вам, что никто, говорящим Духом Божьим, не произнесет анафемы или проклятия на Иисуса, и никто не может назвать Иисуса Господом, то есть Яхве, тот, кем он назван в Ветхом Завете, Господь, Адонай, Кюриос, как только Духом Святым». А если вы помните контекст Коринфской церкви, то там сатана хорошо наследил, попереворачивал мебель. Все то, что нужно было, чтобы стояло правильно, он сделал все, что там неправильно, и мы это видим. Павел с этим разбирается. И здесь он говорит, всякий, в ком живет Дух Святой, он будет вести к тому, чтобы прославлять, благословлять, возвеличивать Христа. Никогда хулы на Христа не произнесет. Еще один интересный текст, 1 Иоанна, 5 глава, 1 стих. «Всякий верующий, что Иисус есть Христос или Мессия, единственный, абсолютный, достаточный, смотрите, что Иоанн говорит, от Бога рожден, он возрожден». Кажется это банальным, друзья, но я вам хочу больше сказать. Чтобы один из признаков или характеристик возрожденного человека, это тогда, когда человек убежден, что Христа для моего спасения достаточно. А если вы помните исторический контекст, когда жили верующие люди тогда, в политеизме, когда было множество богов, и сам император был божественным, и нужно было присягать ему на верность. Так за монотеистическое исповедание людям вот так делали. И те, кто поставляли свою голову на плаху, это было доказательством, что Иисус живет в твоем сердце, Дух Божий живет в твоем сердце, и ты истинно возрожден. То есть под давлением обстоятельств эти люди не отрекаются от того, что Христос – единственный путь спасения. Сегодня подобные вещи мы можем видеть в Северной Корее или в коммунистическом том же Китае, а в арабском мире или в языческих каких-то племенах, где за исповедание абсолютную принадлежность одной личности Иисуса Христа людей подвергают наказаниям, пыткам, страданиям и смерти. В нашей местности это пока не ощущается. Но это очень сильный текст. Всякий верующий, что Иисус есть Мессия, он от Бога рожден. Дух Святой делает все, чтобы в центре жизни человека ярко сиял его Искупитель. Так, если человек в своей жизни, будучи неверующим, осознает, что у него есть бремя грехов, и он начинает искать лекарства, и он находит его в Иисусе Христе, всякий уверовавший живет Христом и восхищается им, преображаясь в освящение в его характер и образ, друзья, с уверенностью можно сказать, в этом человеке живет Дух Святой. В этом человеке есть божественная святая личность. Всякие люди, которых заносят в разные стороны, которые напичканы информацией противоречивой, но в то же самое время говорят, что они христиане, говорят о Христе всякую чепуху, которая противоречит Писанию. Дух заблуждения там просто делает свое дело. Так это был первый тест, или первая проверка. Обращайте внимание на то, что этот Дух говорит о Христе. Отношение ко Христу. Если этот Дух прославляет Христа, значит, это Дух Божий, Дух Святой. Если отрицает, хулит, принижает, будьте уверены, там Дух Антихриста, Дух Злобы, Дух лжи, дух сатанинский. Так, второй тест. Второй тест. Отношение к миру. Я не знаю, почему Иоанн в такой последовательности все это сформировал. Возможно, на это были причины. Тем более мы знаем, что Дух Святой все это делает. Он был просто его инструментом в его руках. Но 4-5 стих. Он снова ласково и милостиво обращается к своим братьям и сестрам, называет их дети или детки, на что указывает, что вам нужно расти. Детей легко обмануть, детей легко запутать, подсунуть какую-то конфетку, и ты его. Так он говорит, дети, вы от Бога. Хочу, чтобы вы знали, вы от Бога. И победили их, как будто бы в прошедшем времени это было, как будто бы было сражение, хотя они не сражались так, как Христос сражался. Ибо тот, кто в вас, то есть Дух Святой, больше того, кто в мире. Они от мира, потому и говорят по-мирски. И мир слушает их. Если вернуться назад, в этом же послании, во второй главе, Иоанн призывает этих же детей, эту же церковь, верующих, братьев и сестер своих, чтобы они на органическом, естественном уровне могли отвергать все, что принадлежит этому миру. Вы понимаете, слово «мир» – это слово «мирская система», «ценности», то, что не от Бога. Может быть, здесь я на секундочку остановлюсь. Я хочу, чтобы мы понимали, что мы живем в таком мире, который контрастно разделен на две части. Мир спасенных и мир неспасенных. Мир, который принадлежит Христу и Его Царству. И все остальные, все течения, все религиозные движения, все философские течения, атеистические стандарты, вся эта половина, вся эта часть, она принадлежит духу мира сего, духу злому. И вот Иоанн говорит, дети мои, вы от Бога, вы не от мира. Вы должны сопротивляться этому миру. Вот очень красивейший текст. Вторая глава, первое послание Иоанна, 15 стих, с 15 стиха. Не любите мира. Все, перестаньте. Теперь он не ваш. И не того, что в самом мире. Кто любит мир, Иоанн очень черно-белый, очень контрастный. Кто любит мир, в том нет любви очей. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей, гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божью, пребывает вовек. Сейчас мы посмотрим, что это значит. Я просто еще хочу один текст прочитать. Иаков, мне кажется, превосходит всех. Послание Иакова, 4 глава, 4 стих. Посмотрите, одно и то же время в разных местах Дух Святой через разных апостолов направляет послание своим детям в церкви. Вот что он говорит. Он не пишет «детки». Что он пишет? «Прелюбодеи и прелюбодейцы». Не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу. Что такое мир? В чем его опасность? Его опасность в том, что он влияет на нас. Мы не живем в монастыре. Мы не закрыты от этого мира, от его влияния. И влияние этого мира, оно всегда очень и очень льстивое. Похоть плоти, всегда мир будет влиять на то, что нравится телу, жизни, физической жизни. Похоть очей, ты это видишь, дай и дай, и еще больше вот эта вот морковка ослика, которая вот просто влечет и тянет, и ты все время за этим идешь, ты не можешь достигнуть. Гордость житейская, быть лучшим. Мы живем в неискупленной плоти нашей. И мир, и плоть, и сатана, они сотрудники между собой. И очень сложно отделить то влияние мира на плоть или наши необходимые нужды в повседневной жизни. Помните, апостол Павел говорил, «Братья и сестры, вы свободны во Христе, но смотрите, берегите, чтобы свобода ваша не стала угождением чему? Плоти. вы можете настолько незаметно заехать на обочину, что начнете угождать себе. Вот почему эти предупреждения существуют. Так вот, дух обольщения, дух антихриста, ложный дух, он всегда пытается расставить в нашей жизни ловушки. И самый эффективный метод, самый удачный метод, или один из таких методов, это мир. Это комфортная, хорошая жизнь. Многие люди, которые идут ко Христу, осознают, что если я стану христианином, то все, моя жизнь обрубится. Я потеряю связи, я потеряю такую денежную работу, а в этой денежной работе много кривых каких-то путей. Я потеряю отношения с друзьями. Посмотрите на чашу весов, что сразу становится. Мир. Христианин, когда становится христианином и живет в христианской жизни, иногда он сожалеет, что он стал христианином. Мне доводилось слышать свидетельства, как будто бы люди рассказывали, какую большую жертву они сделали. Вот до уверования у меня был бизнес. И начинают рассказывать. Папа магнат такой-сякой. Вот, столько было денег. Ни в чем себе не отказывали. Ездили отдыхать туда-сюда. И вот я стал христианином. Вот такое впечатление, что вот возвеличивают жизнь этого мира. А это вообще примитивная, несчастная жизнь. Об этом можно говорить. Но сказать, что это черепки. Это пыль. Вообще ничтожество. Нагим пришел в этот мир, нагим и уйдешь из этого мира. А то, что ты приобрел, это сокровище. Нетленное, неветшающее, вечное, чистое, святое. Христос, спасение, прощение, отношения с Богом, мир с Богом, жизнь Духа Святого. Так вот, у сатаны есть уникальная возможность подобраться к человеку, затащить его в грех и в грехе его держать. Это может быть что-то благородное. Например, работа. Всегда у людей есть нужды. И сколько мы будем жить, они никогда не закончатся. Но у этих нужд есть незаметный аппетит. Всегда хочется чуть-чуть лучше. Чуть-чуть больше. А для того, чтобы тебе чуть-чуть лучше и больше иметь, тебе нужно денег больше. А больше денег – больше свободы. А больше свободы – больше комфорта. И вот человеку, кроме одной работы, нужно хотя бы еще половину другой работы какой-то, подработки. Хотя в каких-то условиях у человека есть все для жизни и благочестия. Но приходит мысль, и человек попадает. И он начинает работать. Больше приобретает, влазит в какие-то долги, кредиты, в ипотеки или еще куда-нибудь. И просто он становится рабом и зависимым человеком от того, что ему нужно свою жизнь поддерживать на определенном стандарте, на определенном уровне. Что происходит с его душой в это время? Просто становится пустым. Пустым барабаном, издает звуки внутри пустой или пустой горшок, там нет ничего. Это страшно. Посмотрите, в чем коварство. Когда ты говоришь с человеком на эти темы, что с тобой в жизни происходит? Человек говорит, я работаю. Я работаю. Посмотрите, как можно спрятаться за этим благородным словом «работаю». Сатана говорит, давай, поши. Просто молодец. Кто скажет, что работа грех? Никто не скажет. Наоборот, Писание призывает людей трудиться своими руками. Но когда есть мирской вирус, о котором человек прямо не скажет, что работа – это мой Бог, или деньги – мой Бог, или мой комфорт – это мой Бог, а работа – это то, что помогает мне достигнуть моей цели. Это проблема. Поэтому Иоанн говорит, будьте максимально осторожны. Вы от Бога и победили этот мир, победили эту систему. Вас не должны поймать на крючок. Вас не должны обольстить. Вы не должны попасть на это минное поле, чтобы вас рвануло и куда-то унесло, и чтобы вы стали бесполезным христианином. Будьте осторожны и внимательны. Друзья, может быть, грубо прозвучит, но честно, если ваша работа мешает вам духовно развиваться, трудиться для Христа, поменяйте свою работу на самом деле. Я не говорю, что мне откровение пришло сейчас, а это Писание говорит. Невозможно служить Богу и мамоне, если нужен вам текст. Невозможно одновременно поклоняться деньгам, с головой нырнуть, просто до изнеможения пахать, чтобы получить лишних там 200, не знаю, тысяч каких-то рублей, чтобы свою жизнь улучшить. Но при этом вас нет в церкви. Вы абсолютно бесполезный человек в Царстве Божьем. Но вы красивый сами для себя. Это опаснейший сигнал. Нужно с этим что-то делать. Потому что день придет и в огне испытает. Наша жизнь пройдет очень быстро. Все, что было сделано для себя, собою, из инструментов, сена, солома, весь этот сгораемый материал, оно сгорит. Ничего не вспомните. Но все, что сделано для Христа, силой Духа Святого, это наивысшая ценность, которая устоит, которая, скажу просто и примитивно, пригодится каждому из нас там, в вечности. Потому что здесь мы собираем сокровища на небеса. Мы еще здесь, а уже там наш банк открыт. Все человеческое здесь, оно просто будет уничтожено. Но ценное, оно перейдет туда. Вот почему сатана пытается вовлечь людей в мирскую систему жизни, ценностей. Сказать, что это главное, ради этого стоит жизнь. В этом и смысл жизни. Деток на ноги поставить, дать образование, мир посмотреть, жить в красивом районе, ездить в классных машинах, в хорошей одежде одеваться. Все, вот это смысл жизни. Это ложь. Поэтому он говорит, они от мира. И слушают мир, говорят по-мирски. То есть говорят не на сленге мирском, а говорят языком мира, ценностями мира. Поэтому они в содружестве. Вот как можно отличить, когда с христианином общаешься, а он тебе только про свои успехи. Как классно все у него получается в этой жизни. Насколько он счастлив. Все есть. И ничего ему больше не надо. И ни слова о том, что он ревнует о Церкви Божьей, о Божьих делах. Дух Святой никогда не будет подобным образом влиять так на человека. Когда Дух Святой живет в человеке, он будет формировать в нем ценности небес. Вот поэтому Господь говорит, ищите прежде. 6 глава Матфея, контекст того контраста, когда люди искали земного, Христос говорит, ищите прежде всего Царствие Божие, небес, праведности, характер Христа и все остальное, что приложится. Все, что нужно, Бог даст нам. Друзья, если эта схема поставлена не в правильном приоритете, это наш явный бунт недоверия Богу. Мы молчаливо заявляем, ты не позаботишься обо мне. Я знаю, как лучше обеспечить мою жизнь. Смотрите, тогда этот человек висит на крючке. Вот Дух Господень, он всегда будет ориентировать человека на то, чтобы его жизнь была сосредоточена на Христе, на служении, привлекает небесами, побуждает искать праведность, характер. Он же, живущий в нас, дает нам силу и способность умерщвлять вот эту любовь к миру, быть адекватным человеком, разоблачать фальшивку, понимать, где мир, где церковь. Помните 14-й год? Как много церквей христиан накрыла эта мирская волна восторга, красивой жизни, о которой люди заговорили мгновенно, отодвинули Христа и сказали, да, Христос на своем месте, а вот сейчас заживем. Сейчас заживем. И это не проблема только нашей местности. Это проблема плоти в целом. Где бы какие потрясения ни происходили, плоть начинает активно себя проявлять. И мир подкидывает им какие-то безделушечки. Говорит, вот это тебе надо. Проходит время, и люди сидят у разбитого корыта и говорят, болван был. И много упущено. Но если в этом было оскорбление Бога, сомневаюсь, что эти отношения можно настроить очень быстро. Ни одного из подобных людей не видел, чтобы пришли и сказали, глубоко сожалею, раскаиваюсь, что Христу предпочел мир. Будут продолжать лгать и делать вид, что с ними все нормально, формально посещая собрание. Но тихонечко, живя, как Иаков говорил, прелюбодеем, то есть изменником к миру. В церкви он здесь, мозгами он там. В церкви телом он здесь, а душой он там, в понедельнике, как он будет деньги зарабатывать. И от воскресенья до воскресенья происходит это. Если бы это не было так серьезно, Писание не уделяло бы этой теме достаточно много времени. Знаете, почему это важно? Снова хочу подчеркнуть. Потому что в Божьем плане, в Божьих ценностях не было таким, чтобы спасти, сделать детьми своими, и потом эти дети были бесполезны. Снова были отданы на откуп этому миру и жили ценностями этого мира. Вот почему Писание говорит, не обольщайтесь, не попадите в ловушки этого мира. Не попадитесь на крючок обольщения относительно личности Иисуса Христа. Потому что Дух Божий и Дух лжи, они всегда будут в конфликте. Этот конфликт контрастный, его можно обнаружить, его можно определить. Еще один текст, и мы перейдем к третьему тесту. 1 Иоанна, 5 глава, 4 стих. Снова Иоанн говорит очень категорически и конкретно, ибо всякий, рожденный от Бога, что? Побеждает мир. Побеждает мир. И эта победа, победившая мир, есть вера ваша. Вера наша. Бог не оставит никогда своих детей без куска хлеба. Бог не оставит своих детей в беде никогда. Никогда. Но если его дети говорят, что то, что у меня есть и как я живу, мне недостаточно. Я не говорю сейчас о тех причинах, когда дети Божии живут 20 лет на съемном жилье, им нужно свое приобрести. Я не говорю о таких крайностях. Но вы понимаете, о чем идет речь. Когда у человека есть все, даже, возможно, больше, чем надо, а он понимает, что нет, надо еще больше. Вот здесь есть сигнал того, что неверие во Христа. А Иоанн говорит, побеждает мир, рожденный от Бога, сопротивляется миру, знает его махинации, схемы, он побеждает этот мир, и эта победа есть вера наша, нашего Господа. Так, третий тест. Мы здесь долго останавливаться не будем, потому что достаточно знакомы, но прочитаем его. Это отношение к Писанию, 6 стих. Мы от Бога, знающий Бога слушает нас. Кто не от Бога, тот не слушает нас. По этой причине узнаем Духа истины и Духа заблуждения. Другими словами, Христос ученикам говорил, вы мои последователи, говоря слово проповеди другим людям, вас будут слушать. Те, кто не будут слушать, это будет подтверждением того, что они не от Бога. Иоанн дублирует здесь. И он то же самое говорит. Дети, мы от Бога, знающий Бога, слушает нас. Слушает нас, ну, понимаем, да, о чем идет речь? Не о том, как нужно рыбу ловить и сети чинить. Слушает нас, слушает Слово Божие, слушает Евангелие, слышит его, принимает, живет им. Всякий, кто не слушает, он не от Бога. И в нем живет дух обольщения. Чуть-чуть в сторону отставим этот мир, но внутри самой церкви есть люди, которые говорят или сами изобретают путь толкования Писания. И говорят, ну это твое мнение. А это мое мнение. Ты видишь так этот текст, а я вижу так этот текст. Когда ты начинаешь аргументировать, и другие тексты Писания подтверждать этот текст Писания, не, это я вот так это вижу. Это моя свобода. Я этим живу. Не лезьте в мою жизнь. Для тебя это грех, для меня это не грех. Это Павел писал. Или это было давно для тех людей. Сейчас это не работает. У меня включается красная лампочка. Я думаю, этот человек на опасном пути. Рано или поздно будет акробатика духовная. И в конце концов слетит. Так происходило в истории церкви, достаточно недавней. Появление свидетелей Иеговы, появление адвентистов, появление мормонов. Они же не просто с парашюта спустились с Марса, да, и сказали, все, мы принесли новую религию. Это выходцы из баптизма. Появление ультрапятидесятников. Все выходцы из протестантизма. И все свои утверждения они берут из Писания. Но как только ты начинаешь знакомиться с этим ближе, тебе скажут, Елена Вайт, это основатель или один из основателей адвентизма, ее толкование или комментарии к Библии, они богодухновенные. Посмотрите, что делают. На один уровень со Священным Писанием ставят ее толкование. И говорят, кроме Библии ты должен читать вот эти Писания. То есть ты никогда не поймешь Библию, если ты не будешь читать вот этих книг. И меня удивляют. Люди не только уходят оттуда, а прибавляются. Потому что дух лести, обольщения каким-то образом привлекает людей. Взять того же Иосифа Смита, который открыл мормонское течение, который нашел якобы дополнение, последние откровения, золотые слитки, скрижали золотые, Америка, это новый Иерусалим, новый Израиль, и вот все там вот сосредоточено. И люди массами верят. Да, они верят Писанию. Но теперь Писание, приложение к этим книгам. Конечно, я беру, возможно, очень контрастные такие, может быть, факты или объяснения, но есть завуалированные, есть внутри протестантизма, скажем, фундаментального протестантизма, очень много сложностей, подводных камней. Например, стремление к популярности. Из-за кафедры проповедуются очень хорошие призывы, тексты объясняются, как людям жить. Но на практике они начинают вступать в союз с миром, дружат с политиками, поддерживают какие-то политические организации и плавненько растворяются. Но внешне, по вероисповеданию, они не еретики. Я нашел цитату Спержена. Мы всегда ценные мысли. Вот что он говорит. Христиане находятся в опасности не тогда, когда их преследуют, а когда ими восхищаются. Хорошо сказано? Некоторые считают, что когда нас вот притесняют, беда. Хороший знак. Хороший комплимент. Вы на правильном пути. Мир будет вас ненавидеть и атаковать. Но опасность тогда, когда вами восхищается этот мир. Поэтому все эти звездочки, которые появились в этом мире, о которых я говорил, это из компании лжеучителей. Они всегда будут возвышать свой авторитет. Сатана, мы знаем, он атакует Писание. Маленький штрих, я много тоже об этом говорить не буду. Помните, когда он искушал Христа в пустыне? С разных сторон подходит и подходит и подходит, и потом в конце концов он берет Писание, цитирует его, но через Писание пытается искусить его, чтобы Христос согрешил. В чем была проблема? Христос не поправил его, он не сказал, ты неправильно цитируешь 90-й псалом. Проблема была в том, что сатана вложил туда свое собственное понимание текста. Вложил туда свое собственное толкование и преподнес его. Из Библии. Но опасность в том, что он подал его неправильно. Поэтому дух Антихриста, он будет искажать Слово Божие. В одной крайности он будет говорить, Слово Божие – это бред, это люди написали, там противоречия. А кого не сломать в этой части, он, да-да-да, конечно, это Слово Божие. Но понимай его так, как ты хочешь. Понимай его для себя. Не будь фанатиком. Не будь дурачком. Жизнь проходит, жизнь прекрасна. Ты чем занимаешься? Ты слишком себя сузил, ты идешь как-то узко в своей жизни. Давай, смотри на жизнь пошире. Никогда дух лжи не скажет о Слове Божьем. Слово Твое есть истина, или Слово Твое – это светильник ноге моей, Словом Твоим живу, восхищаюсь, оно достаточно. Никогда. Там всегда будет «но», «возможно», «как-то», «все зависит от чего-то», и вот много такая разбавочка. Когда речь идет о духе истины, то он всегда направляет людей к тому, чтобы Слово Божие исполняли. Любили, знали и исполняли. 1 Иоанна, 2 глава, 3-4 стихи. «А что мы познали Его, то есть Бога, узнаем из того, что соблюдаем Его заповеди. Кто говорит, я познал Его, но заповеди Его не соблюдает, тот лжец, и нет в нем истины». Вот вам и тест. Когда работает Дух Святой в человеке, через Слово Божие Он ведет человека к единству во Христе с Отцом. 3 глава, 24 стих 1 послания. «Кто сохраняет заповеди Его, тот пребывает в Нем, и Он в том. А что Бог пребывает в нас, смотрите, узнаем по Духу, который Он дал нам». Это очень субъективно, это личностно. Это настолько индивидуально, что каждый из вас может понять, когда вы пребываете в Слове Божьем, оно просвещает, оно укрепляет, оно ободряет, оно радует, приносит невероятную силу. И мы не знаем, как это работает. Но мы видим результат, мы видим плод. Иоанна 16 глава, 13 стих. «Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от себя говорить будет, но будет говорить то, что услышит, и будущее возвестит вам». Нам не нужны откровения вне Слова Божьего. Мы знаем прошлое через Слово Божие, как этот мир был сотворен, и мы знаем будущее, как этот мир придет к своему завершению. Ну и последний тест. Четвертый. Это отношение к людям. Внешне можно исповедовать, что Иисус Христос – Бог и Спаситель. Можно говорить, что ты не любишь мир. Есть даже люди, которые не в церкви, но они с пренебрежением относятся к алкоголю, к сквернословию, к однополым бракам. Им не надо даже в церковь ходить, чтобы иметь отвращение. Это можно замаскировать. Можно сказать, да, что Слово Божие – это Слово Божие, потому что честные люди, у них не будет, может быть, достаточно аргументации, чтобы опровергнуть это. Но вот посмотрите, чем завершает Иоанн? То, что невозможно подделать. Отношение к людям. 7 стиха, давайте прочитаем до конца этого отрывка. «Возлюбленные, будем любить друг друга, потому что любовь от Бога. Всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь. Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. Возлюбленные, если так возлюбил нас Бог, то и мы должны любить друг друга. Бога никто никогда не видел. Если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает, и любовь Его совершенно есть в нас». Вот последний стих 13, смотрите. «Что мы пребываем в Нем, то есть в Боге, и Бог в нас, узнаем из того, что Он дал нам от Духа Своего». Очень просто. У сатаны нет любви. Единственное направление любви, что у него есть, это к самому себе. Он ненавидит всех и все, кроме самого себя. Он дух зла, лжи, ненависти, коварства. Господь прямо сказал, что это человека-убийца от начала, в нем нет истины. И многие характеристики этого ложного духа подчеркивают, что он не может любить. Поэтому любовь, смирение, долготерпение, благость, милосердие, всякий плод, который принадлежит Духу Святому, о чем мы говорили в прошлый раз, по определению не может быть у сатаны. Сатана не может дать то, чего сам не имеет. Все, где сатана появляется и удается ему что-то сделать, это разруху, это конфликты, это споры, это ненависть, это зависть, все, вот дела плоти, вот это его структура, где он себя в максимальной степени проявляет. 1 Иоанна 3:10. Дети Божии, дети дьявола узнаются, дети Божии, дети дьявола узнаются так, или по таким категориям можно определить. Всякий, не делающий правды или праведности, не есть от Бога. Смотрите, хорошо было бы сказать Иоанну, а всякий, делающий нечестие, есть от сатаны. Видите, что он пишет? И не любящий брата своего. Как будто бы это синоним. Если ты не живешь праведно, то ты в нечестии своем будешь жить без любви. И наоборот, если ты праведник, то твоя праведность будет проявляться в любви к ближним. Апостол Иуда очень конкретно описывает лжеучителей, кстати, ложных христиан внутри самой церкви, которые движимы духом заблуждения. 12-13 стих. Он просто размазывает их и не скупится на вот эти эпитеты, которыми просто он их обрисовывает. Возможно, они, некоторые люди были известны ему. Смотрите, как он их называет. Это безводные облака. То есть это люди, которые говорят, но не делают. Облака, которые обещают дождь, но ни одной капли не упадет. Безводные облака, носимые ветром. Их заносят в разные стороны. Сегодня он здесь, завтра он там. Это в богословских даже вопросах. Сегодня в это верю, завтра не верю. Я свое мнение меняю сколько раз я хочу. Осенние деревья, бесплодные, дважды умершие, исторгнутые, свирепые морские волны, пенящиеся срамотами своими, звезды блуждающие, то есть слетевшие со своей орбиты. Они не знают, куда они идут, не знают цели жизни, ни смысла, ничего абсолютно. И вот он говорит, которым блюдется мрак тьмы навеки. 16 стих. Это роботники, ничем не довольные. Что бы ни было, всегда будет плохо. От политики, от президента до церковной жизни. Поступающие по своим похотям, нечестиво и беззаконно. Уста их произносят надутые слова, то есть напыщенные слова. Красивая риторика, которая не имеет никакого смысла и содержания. Они оказывают лицеприятие для корысти. И 19 стих. Это люди, отделяющие себя от единства веры, душевные, не имеющие духа. Сентиментальные, хорошие. Может быть, в разговоре воспитанные, но внутри не имеющие духа. Эти люди никогда не будут любить друг друга. Это беспощадные люди, эгоистичные, самоориентированные на себе. К сожалению, они есть в церкви. И вот Иоанн говорит, смотрите, как мы можем определить, какой дух живет в человеке, какой дух влияет на человека. Если дух Божий, это будет дух любви. То, о чем мы в прошлый раз говорили. Там будет проявляться плод Духа Святого, любовь, радость, мир, благотерпение, благость, милосердие, вера. Помните? Кротость, самообладание. Это не от нас, это от Него, через нас. Дух Святой будет наполнять сердце верующего человека всеми этими качествами. Это созидательная любовь, это направленная на ближнего человека. Самый последний текст, который я хочу прочитать, 1 Иоанна 4, 20:21. Кто говорит? Смотрите. Можете говорить все и сколько угодно. Кто говорит: «Я люблю Бога, а брата своего ненавидит», тот лжец. Ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит? И мы имеем от Него такую заповедь, чтобы любящий Бога любил и брата своего. Итак, вот у нас четыре угла, или четыре отвеса, или четыре инструмента, по которым мы можем протестировать Духа Божьего. Это реально. Писание призывает: не всякому духу верьте. И духа от мира, духа Антихриста. Первое – отношение к Иисусу Христу. Второе – отношение к миру. Третье – отношение к Слову. И четвертое – отношение к ближним. Пусть Божья благодать будет с нами в этих вопросах, чтобы мы не попадались на крючки сатанинские, и Он не испортил нам нашу жизнь, наши отношения друг с другом и с Богом. Для более глубокого изучения этой темы, если вы не смотрели, а если смотрели давно, посмотрите еще раз конференцию Джона МакАртура «Чуждый огонь». Очень смело, прямо, актуально и конкретно, где разоблачается то, о чем мы сегодня с вами говорили. И в нагрузку почитайте еще книгу его «Харизматики», где там тоже очень объективно описываются все проблемы вот этого движения, когда якобы Дух Святой говорит через людей, бросает их на пол, вызывает у них там святой хохот, а с неба посылает им золотые перья и все остальное. И, к сожалению, огромное количество людей следует за этим движением. Вот почему, говоря о Духе Святом, мы должны быть чувствительными, трезвыми и послушными. И тогда Его милость и благодать будет животворить нас, укреплять нас и делать нас полезными в Его деле и в Его Царстве. Давайте преклонимся в молитве. Отец наш, мы снова склоняем свои головы перед Тобою с благодарностью, то, что Ты не оставил нас жить в неведении. Мы знаем, что было время, когда люди спасались, когда не было Писания в том виде, в котором оно сегодня есть, когда из уст в уста передавалось Евангелие. Но сегодня мы почитаем себя богатыми людьми, потому что у нас есть Слово Твое. И Дух Божий, живущий в сердцах наших, влечет нас к Нему, чтобы мы любили Писание Твое, чтобы через Писание познавали Тебя, были едины с Тобою, были преданы Тебе, разумели истины Твои и были способны исполнять их. Сегодня Ты напомнил нам о том, что этот мир, он наполнен духом Антихриста, лжеучением, всяким родом заблуждения и коварства. И Ты помог нам сегодня увидеть, как мы можем исследовать, проверять, выяснять и отличать духа истины от духа заблуждения. Молюсь Тебе, Господи, о моих братьях и сестрах, чтобы каждый из них был верен Тебе, твердо стоял в уповании на Слове Божьем, чтобы никакие веяния этого мира, новые лжеучения под прикрытием истины Писания не обольстили и не увели детей с пути истины. Те, кто слетел, Господи, с путей истины, те, кто отлучены по этой причине, вразуми их и верни их в паству Твою. Верни их, Господи, в наследие Твое. Те, кто духовно слаб и находится в церкви, кого заносят в разные стороны, ветром колеблемые, возможно, эти безводные облака, эти напыщенные слова, но не имеющие никакого смысла и содержания, Господи, вразуми их, открой им глаза, дай им увидеть свет истины и силу благодати Твоей. Храни наследие Твое. Ты сегодня напомнил нам, что будет время, когда Ты испытаешь нашу веру, нашу жизнь, наш труд, наше служение. Мы хотим, Господь, оказаться достойными, чтобы каждый из нас мог услышать дивный призыв и Твое одобрение. Добрый и верный раб, войди в радость Господина Твоего. Будь милостив ко всем нам. Благослови, кто духовно болен, кто физически болен, кто нуждается в поддержке Твоей. Твоя милость – наивысшее благо для детей Твоих. Мы поклоняемся Тебе и прославляем Тебя, Бога нашего, Отца и Сына и Духа Святого. Аминь.